«Свобода», подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Классическое зарубежье – это переселение вынужденное, прежде всего мотивированное политическими причинами. Поэтому оно организовывает за рубежом политические партии, правительства в изгнании, независимую прессу и издательства, конфессиональные объединения. Наш подкаст «Зарубежье» о свободной России и россиянах, вынужденных более столетия строить модель своей страны за рубежом. Индивидуальные судьбы, история политических и культурных свобод, но не только. Опыт европейцев и американцев, обосновавшихся в других странах, это тоже тема наших разговоров. Россия, живших вне иностранцев, это тоже опыт зарубежья. Наш гость сегодня Дмитрий Веденяпин, поэт и переводчик, живущий в Париже.
Дмитрий, мы сейчас звоним вам из пражской студии в Париж. Между тем, я знаю, что вы не только поэт, но и переводчик. В основном вы переводили с английского языка, хотя есть и французские переводы. Почему вы не в Лондоне, а в Париже?
Я не то чтобы всю жизнь мечтал поселиться в Париже. Просто получилось так, что моей жене дали контракт на написание социологической диссертации. И мы в качестве такого приключения, в 18-м или, по-моему, это был 18-й или 19-й год, приехали в Париж, взяв наших маленьких тогда еще детей, двоих. И я ездил все время в Москву, потому что вся моя, так сказать, поэтическая деятельность была как-то в основном, конечно, там. Ну, то есть иногда были какие-то международные там фестивали или что-то, но в основном я выступал и читал стихи, ездил по России и все такое. Все это было в Москве. Поэтому я жил на две страны и, собственно, так и продолжалось до февраля 22-го года, когда случилась эта страшная история.
Дмитрий, да. Вы ведь переводчик. Другие страны, чужедаль, так сказать, она какой-то виделась вам? Мечталось что-то? Просыпались ли вы с блаженной улыбкой или, наоборот, с гримасой отчаяния от того, что за границей нельзя побывать?
За граница для меня была в первую очередь связана даже не с книжками, которые я читал, всякими иностранными книжками, а в первую очередь с фотографиями, которые привозил отец, который был переводчиком, был преподавателем в первую очередь, но и устным переводчиком. Вот в 60-е и начале 70-х годов. Он 34-го года рождения, и его жизнь, была его взросление. Попала на эту самую оттепель, и он был из тех, кто совершенно поверил в то, что вот сейчас мы освободимся от этого страшного сталинизма. И, короче говоря, он надеялся на все лучшее, и стал таким устным переводчиком. Значит, естественно, для этого нужно было быть членом партии, каковым он и был. Но так или иначе, он получил возможность ездить за границу, и поэтому для меня и в детстве, и в юности были вот эти вот удивительные какие-то черно-белые фотографии, которые довольно неумелые, но замечательные, тем не менее. Какие-то машины, человек переходит улицу, какие-то советские, странные персонажи в шляпах и галстуках стоят там перед зданием, написано слово «hotel». Причем он бывал действительно в разных странах, и в Англии, и в Швеции, и в Америке, и сопровождая просто делегации. Поэтому через Это скорее, ну и какие-то мелочи, которые он привозил. Свитер у меня был, да, какой-то он был совершенно другой. Или там джинсы. Поездка за границу была как бы исключена, потому что для этого нужно было быть там, я не знаю, да, каким-то официальным человеком. И я совершенно этого не хотел.
Дмитрий, вы окончили в Москве Институт иностранных языков, по-видимому, кафедру английского языка и литературы. Этот институт, эта кафедра были окном в зарубежье? Или это был официоз?
Это был чудовищный официоз. Я был потрясен, надо сказать, что когда я туда поступил, потому что я понимал, что там могут быть ну, какие-то такие циничные люди, как, значит, карьеристы. Были симпатичные преподаватели. Очень их было мало. Это были даже не карьеристы и не циники. Это были какие-то убогие, я не знаю, насколько они были связаны с КГБ, но какие-то вот такого рода, какие-то официальные, туповатые и студенты, и, к сожалению, да, вся эта верхушка, деканат, вот все эти люди. Поэтому моя окном в мир, так сказать, это не было ни в какой степени. Наоборот, это показывало, что, ну да, вот пока такая ситуация, да, я учился с 76 по 81 год в институте, да. Значит, ну и, конечно, ни о какой загранице и думать нечего.
А мой вопрос еще, так сказать, в пределах московских тех же лет. Вы принадлежали к группе под руководством Игоря Волгина, которая называлась «Московское время». Это группа с очень яркой традицией, и в нее входили в свое время и Сергей Гондлевский, Алексей Цветков, Бахыт Кенжеев, если я не путаю, и другие. Они постарше вас. Немножко, но все-таки постарше. Для вас это в какой-то степени образцы гражданственности, поэтичности и так далее.
То есть я познакомился с представителями этой группы, а именно с Сережей Гондлевским и Сашей Сопровским, покойным, да. Да, конечно, в какой-то степени и Сергей, и Саша были образцами такого замечательного свободного поведения в этих несвободных условиях.
Вы много переводили, в основном с английского языка. Вот это самая работа переводчика над иностранными текстами открывала для вас, ну, снова-таки, окно в зарубежье?
Я знаю массу замечательных переводчиков и дружу со многими. И, разумеется, законная и прекрасная, так сказать, прекрасный вид творчества, но это для меня совершенно не то же самое, что поэтическое творчество персе, так сказать. Да? Вот, но это отдельный разговор большой.
Вы переводили не только стихи, но и прозу. Причем среди писателей английских, которых вы переводили, был Брюс Четвин. Это, ну, можно сказать, великан жанра травелогов. Причем, кстати, на его травелоги повлияла книга Мандельштама «Путешествие в Армению». Переводя, например, Брюса Четвина, вы открывали для себя какой-то другой мир?
Четвина я перевел его роман «Уц» про Чехословакию. Дело происходит в Праге. Его замечательные эти травелоги, о которых вы говорили, я никогда не переводил. Я читал его прекрасную вот эту про Австралию книжку и так далее. Четвин замечательный. Вот, скорее для меня было таким, ну что ли, вот событием в смысле попадания куда-то, да, через прозу. Это мои переводы Майкла Каннингема про американскую, так сказать, жизнь 80-х и даже там 60-х, 70-х годов. Я перевел три его романа. Вот первый назывался «Home at the End of the World», да? «Дом на краю света». И там я был совершенно, ну, так сказать, удивлен и тем, как события и жизнь в Америке, казалось бы, совершенно не похожей на советскую, вообще говоря, в те годы, да, насколько много совпадений вдруг там оказалось. Ну, при всем отличии, при всем таком попадании действительно в другие какие-то, да, пространства и пространства совсем другие. Кстати сказать, вот я хочу, если вы позволите на минутку вернуться к стихотворению стихам и переводам поэтическим. Почему, мне кажется? Мне кажется, это важно вот внутри этого разговора про попадание куда-то через буквы, да, через слова. Слова иностранного языка и вещи, которые описывают эти слова, то есть эти предметы, эти какие-то места, да, они очень связаны внутри стихотворений. Слова, все слова являются именами собственными, которые, как известно, не переводятся. Но когда ты читаешь прозу, ты как бы себе можешь, ну, и стихи, собственно, ты можешь представить себе, что там происходит, как-то почувствовать и через язык, и через то, что он пытается описать, да. Но прозу еще к тому же, на мой взгляд, действительно можно перевести. Во всяком случае, она поддается переводу.
Дмитрий, вы сказали, что вы переводили прозу Каннингема. В его прозе ярко выражен гомосексуальный мотив. По-моему, для российского читателя это, ну, тема, мягко говоря, я бы сказал, минное поле.
Для меня «Дом на краю света», при том, что, разумеется, там эта тема присутствует, и она присутствует, да, во всех его книжках, но для меня вот самым важным и главным были там отношения между детьми и родителями. Или взаимоотношения между людьми, но, так сказать, вот то, что речь идет там, в каких-то, да, ситуациях об однополой любви, никак не, ну, не было, что ли, для меня каким-то, ну, делающим эти отношения какими-то экзотическими или какими-то там, я не знаю. Ну, то есть это не было для меня вот минным полем совсем. Ну, да, ну, вот так. Да, такое тоже есть и есть. Ну, ну, хорошо. То есть я как-то относился к этому совершенно спокойно. И слава Богу, когда эти книги были напечатаны, значит, ну, первый роман, да, а потом «Часы». Да, в России это было время, когда не было вот этих сегодняшних жутких, значит, историй, совершенно необъяснимых каких-то бредовых.
Труд переводчика с иностранных языков в России имеет понятный культурный смысл. А вот уезжая за границу, не теряет ли перевод творческий смысл? Для кого переводить?
Теряет, наверное, да. И я давно уже практически не перевожу, то есть очень-очень редко. Для меня он, ну, поэтический перевод потерял смысл, для меня лично, уже давно. А прозу я тоже как-то последние годы не переводил ни из каких-то соображений, да, а просто что-то, ну, вот то, что я видел, мне не хотелось переводить. Мне по старинке, так сказать, какие-то еще, ну, российские издательства присылали. Вот посмотрите, вот не согласитесь ли вы, посмотрите. Или, ну, какие-то друзья что-то показывали. Но что-то мне ничего не хотелось переводить. Может быть, я виноват в этом, а вовсе не эти книжки.
Ваши стихи переводили на иностранные языки. Вы узнаете свои стихи на иностранном языке?
Трудный очень вопрос для меня. Мне кажется, что, ну, конечно, отчасти я узнаю, да. Английский я знаю, ну, не в пример лучше французского, вот. И кажется мне, что что-то можно услышать. Во всяком случае, вот в тех стихах у меня есть такие, ну, как бы верлибры, да, такие более повествовательные стихи. И их, в принципе, переводить, наверное, можно. Ну, вообще, повествование, да, даже если там есть какие-то рифмы или это свободный стих, переводить можно. А там, где появляется вот эта, ну, плоть такая уже музыкально-образно, ну, когда все это, да, вот такие звукосмыслы, когда одно не отделить от другого, не знаю, насколько это работает.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц. Каждое утро с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут по московскому времени.
Новости в прямом эфире, аналитические ток-шоу, специальные программы, подкасты, золотой архив русской службы.
Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
«Свобода», подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Наш собеседник сегодня – поэт и переводчик, живущий в Париже, Дмитрий Веденяпин. Дмитрий, известно, что русский человек тешит себя иллюзией, что он загадочный, и Россия загадочная, и чем там ее нельзя понять, ничем уже нельзя понять. Какую долю, по вашему теперешнему опыту, иностранец понимает насчет России?
Не знаю. Трудно сказать. Я думаю, что очень многое мы на самом деле понять можем и из моих разговоров, и из каких-то там статей, даже книг, которые мне попадались про Россию, я вижу очень тонкие и замечательные какие-то мысли и наблюдения. Я думаю, что иностранец может понять другого иностранца, в том числе Россию, да, и русских. Абсолютно, мне кажется, что это возможно. Ну, наверное, какие-то, да, вещи понять труднее, но многое понять можно.
Дмитрий, расскажите все-таки, пожалуйста, о вашей парижской жизни, о бытовой жизни. Эта жизнь парижская сделала вас, ну, хоть немного другим человеком?
Повторяю, для меня эта ситуация вот моего, значит, сидения здесь уже такого безвыездного в течение более 2 лет, вынужденная, она очень для меня, ну, тяжелая, вообще говоря. Я не хочу здесь, так сказать, лить слезы и жаловаться вам. Но, конечно, ситуация довольно такая, ну, называя своими именами, катастрофическая почти для меня. Очень тяжелая. Конечно, я стараюсь, так сказать, не впадать в депрессию и не унывать, и смотреть по сторонам. И Париж, и многие люди, с которыми я здесь познакомился, да, замечательные. И знаете, что я понял? Я понял, что такие мои торопливые какие-то рассуждения о Париже вообще, было, я не знаю, о Франции, ну, не соответствуют действительности. Они мне казались очень точными, остроумными. Вот эти, знаете, соображения, которые у тебя появляются через, там, не знаю, 2 недели или там месяц жизни, да, ты думаешь, что, о, да, вот так. Нет, это не так. Спустя какое-то время ты понимаешь, что это не так. И, конечно, что еще для меня важно, но это связано именно с этим опытом уже такого катастрофического какого-то действительно полуэмигрантского существования. При том, да, что я, как и все, особенно, так сказать, поэтически заинтересованные люди, да, читал Ходосевича, не знаю, Георгия Иванова, Набокова, Поплавского и всех-всех-всех. Да, и как-то мне казалось, что я понимаю то, что они говорят об эмиграции и так далее. Ну, я, конечно, вот сейчас, может быть, я понимаю их, ну, во всяком случае, понимаю гораздо лучше. Ну и, конечно, да, чуть лучше я вижу какие-то, ну, я не знаю, мне кажется, наверное, да, наверное, я чуть лучше понимаю вообще какую-то вот Европу.
Дмитрий, изменился ли круг вашего чтения с перемещением за границу? Что вы сейчас читаете?
Наверное, не очень, потому что я продолжаю свои, так сказать, русские всякие курсы и лекции, чему я очень рад. Значит, у меня есть какие-то авторские курсы или лекции. Они связаны, ну, иногда немножко и с какими-то иностранными авторами, но часто это именно лекции о, или я говорю, какие-то курсы, семинары по русской поэзии. Поэтому, ну, вот совсем недавно я читал лекцию там, Боротынска, перечитывал Боротынского в связи с этим. До этого, там, ну, не знаю, каких-то целом ряде тоже русских именно поэтов. Значит, моему сыну, которому сейчас 13 лет, я вслух вечером читаю «Подростка» Достоевского. Вот, так что, видите, какие-то пока я называю исключительно русские книжки. Вот, ну, что-то я читаю, конечно, иногда и не русское, но не могу сказать, в общем, отвечая так коротко на ваш вопрос, что мой круг чтения как-то изменился. Наверное, нет.
Каков статус или каково место русского поэта в Париже вот на фоне политики и войны в Украине?
Этот статус вот такой русской жизни в том смысле, в каком она существовала там 100 лет назад, да, мне кажется, сейчас просто не существует. Ее просто нет. При том, что много приехало людей из России, и есть какие-то здесь иногда устраиваются там театральные какие-то форумы такие или встречи, да, на которых я бывал несколько раз. Известный, значит, мне кажется, вам Дима Макаров, да, который тоже приехал вот и сейчас в Париже устроил в Инкопресс мне, ну, вот вечер недавно, да. И, ну, и еще какие-то есть приглашения, предложения. Но мне кажется, понимаете, что это совершенно другая, конечно. То есть, опять, я сравниваю со своей московской поэтической жизнью, да. Ну, просто для сравнения. Там я, может быть, читал стихи вот по приглашению. Я никогда сам никуда не навязывался. Я был именно приглашаем в разные места почитать. И, ну, допустим, это было, могло быть там 12 раз в месяц, а то и 15. Вот когда я приезжал уже, живя здесь, и люди как-то соскучивались там по мне и приглашали еще чаще, понимаете? А здесь, может быть, за все время, что я живу вот в Париже, я там, не знаю, читал там, не знаю, за все время 12 раз, понимаете, где-то в разных местах. То есть это совершенно другая история. Вот, ну, последнее время почему-то какое-то оживление, вот, может быть, я в течение последнего месяца выступал в разных местах 3 раза или, может быть, даже 4 раза, но это какое-то неожиданное для меня оживление какого-то интереса.
Вам хочется иногда поговорить с соседом в парижском кафе или с таксистом. Вот по моему опыту все таксисты пропутинцы, но после 15 минут разговоров они как-то призадумываются.
Совершенно совпадает с моим опытом, абсолютно. Да, мы ехали как-то в аэропорт недавно, и таксист, женщина и марокканка, узнав, что мы из России, стала немедленно говорить какие-то словословия Путину, и более того, что уже было, что, наверное, редкость, она сказала, что она любит очень, и показала фотографию Лаврова, что было совсем неожиданно. Вот, что вот Лавров ее герой. Но какие-то разговоры, конечно, когда начинаешь говорить, вы правы, люди как-то, ну, их любовь к Путину, она, это не совсем то же самое, что любовь к Путину, может быть, каких-то таких, знаете, стойких путинцев внутри сейчас России. Вот, она другая. В основном, ну, понятно, связанная с антиамериканскими европейскими настроениями. Ну, Украина далеко и непонятно для большинства, конечно, вообще, что это за история. Вот. А то, что Путин против Америки, конечно, приятно для многих простых, так сказать, людей.
Дмитрий, вы родились в Москве. Вы москвич. Ну, вот уже так сложились обстоятельства вашей жизни, что вы живете в Париже. Вы стали хоть немного парижанином?
Не знаю. Мне трудно ответить на этот вопрос. Мне говорили еще до моей поездки и жизни здесь, что я такой как бы западный немножко человек, что кто-то говорил, что там, не знаю, ну как-то, что он видит меня очень хорошо, что я немножко такой ну как будто бы такой более, что ли, европейский человек еще давно. Не знаю, насколько моя эта европейскость увеличилась или там уменьшилась, мне трудно сказать. Но парижанином, правда, не могу ответить на этот вопрос. То есть я понимаю, что такое парижанин сейчас чуть лучше. Это человек, который, как если бы вот меня спросили, кто такой парижанин, да? Это человек, который любит говорить. Вот, да, ну вы прекрасно знаете, да, что когда ты идешь мимо кафе или каких-то там, да, таких бистро открытых, да, то ты слышишь этот бесконечный гул голосов, люди разговаривают, они не приходят просто, так сказать, пить, есть, да, они приходят именно разговаривать, да. Ну, да, я тоже люблю поговорить. Вот, они как-то одеваются, так сказать, они следят за этим. Причем это может быть, что называется, боль неглиже, да, вот что-то такое, да. И этот стиль мне скорее нравится, да. Да, ну, может быть, в этом смысле немножко парижское что-то, да, во мне проснулось.
Дмитрий, большое спасибо. Держитесь.
Спасибо большое, Дмитрий. Bon chance.
Байрон в Париже. So gleams the past. Эпиграф из байроновского «Солнца неспящих», Sun of the Sleepless. Париж – несгораемый ящик. Нет, лучше прозрачный бульвар. Старик на коляске изящно бросает питанковый шар. Наверное, приятно быть шаром, взлетать и кружиться блестя, уж точно приятней, чем старым, который бросает тебя. Взлетать и смотреть на жужжащих в открытых бистро и ресто, как тусклое солнце неспящих на Байрона в модном пальто. Вдруг, похоже, это дерево, этот асфальт, этот мел на асфальте, шел и замер, как вкопанный, и непонятно, что дальше. Листья светятся, скутер трещит, птица тенькает мирно, ходят люди, и воздух стоит, как прозрачная ширма. Тут не надо быть мистиком. Вот эта птица и скутер, этот воздух из дыр и пустот. Растворяйся, и все.
Нашим собеседником был поэт и переводчик, живущий в Париже, Дмитрий Веденяпин. Это был подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
и Игорь Померанцев.
Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.